Лекция восьмая.
Не знаю, поэтому лучше прямо начнем, да, без суды. А это потом мы с этим разберемся, потом разберемся. Так, да, я вначале же сказал, что каждое слово имеет свою определенную цель, нагрузку, емкость. Поэтому мы будем вот так постепенно продвигаться. Да, начнем давайте. Приближался иудейский праздник. Он действует, когда великие праздники. Потому что это время первой столетии, тогда люди еще имели восприятие, определенное восприятие духовных миров, ясновидение еще было в разгар, хотя это было уже в декадансе. Но что самое главное, что люди были восприимчивы тогда. Намного восприимчивее, чем мы это можем предположить. Поэтому, что значит был праздник иудейский, это значит, мы всегда знаем, мы всегда должны знать, что констелляция, определенная констелляция времени, она очень сильно действует на нас. Например, если мы хотим полночное солнце воспринять, это никак у нас не получится летом. Это должно получиться зимой. Зимой большие условия для этого. Также мы летом же пальто не носим, потому что жарко. Да? Вот элементарно. Также мы включены в космос, если мы это воспринимаем теоретически. То есть здесь указано то, что праздник действует, то есть Иисус действует во время праздника, надеясь на то, что люди более восприимчивы, чем в обычные дни. Поэтому праздничное настроение, когда душа раскрывается, сердце раскрывается, можно что-то вложить в сердце и в душу человека. Вот одно слово. Приближался иудейский праздник. И Иисус пришел в Иерусалим. Мы уже знаем, ландшафт галилейский и иудейский, да? Что значит? Вот теперь начинается очень большая сложность. Если я буду ставить вопрос на каждое слово, уверяю вас, никто не сможет ответить. Я не себя хвалю, нет, я хвалю антропософию, духовную науку. Мы должны это договориться об этом, потому что вот первые слова. В Иерусалиме возле овечьих ворот был пруд. Овечьих ворот почему? Овечьи ворота. Что это значит? Пусть дадут мне кто-нибудь ответ. Потом. Пруд. Почему пруд, а что-то, или там река маленькая хотя бы, или озеро. Вот все имеет значение, да? Если у нас нет ответа, то мы должны сказать, ну, подождем, пока придет знание из духовной науки, да? Дальше, я это все объясню, просто сразу заведу. Называемое по-еврейски «висезда». «Висезда» – еврейское слово и обозначает «дом милосердия». Дальше. Опять, пока нет точки. «С пятью крытыми галереями для купающихся». Очень интересное место для купающихся. Да там все больные лежат. Какое купание? Да, мы же знаем по тексту, да? Причем, пять криты галерей. Почему криты? Почему пять? Понимаете? Вот за все я буду придираться, так сказать. Если вот я с вами-то не спорю, но просто я предлагаю. Для купающихся. Ну, теперь пройдем. Овечьи ворота. Это овен, и овен это ворота. А мы знаем, овен это чувство яра развивается. Вообще это то, что вот здесь двухлепестковый лотос, это символ ясновидческих. То есть представитель Иисус должен прийти, да? Христос ассоциируется всегда со звездием овна. А что значит овен, мы уже прошли. Так что в этом мы вместе соберем. И ворота, овечьи ворота. Вот где ворота, где нам надо войти. И никто не хочет войти. А это ворота единственные. Там мы еще не встретим это слово. Я есть дверь. Пожалуйста. Да, 10 глава прямо так начинается. Я есть дверь. То есть 9 стих начинается, да? Да. Теперь. Пруд. Это то место, которое скорее превратится в болото. Почему 5? Потому что и почему крити? Пять – это прямо указание на пятой культуре. Это пятая культура. Потому там пять. А что такое? А что, как, в каком состоянии люди в пятой культуре? Больные, парализованные, увечные, слепые, разве не слепые, человек люди духовными, а парализованные там и прибавим еще другие, да? Да, да. Причем здесь указывается вода, да, пруд, значит, это вода. Это значит указывается, указано эфирную стихию. Вода всегда это символ эфирной стихии. Значит, в эфирной стихии происходит что-то. И что происходит? Множество больных, слепых, парализованных, увечных, ожидающих, когда вода придет в движение. Когда вода придет в движение, когда эфирная стихия придет в движение, мы переводим слово «вода», как и слово «свет» мы должны перевести как «мудрость». Там, где свет, это символ мудрости. Там, где вода, это всегда стихия, эфирная стихия, то есть первый духовный слой после физического мира, да? Ибо в определенное время ангел существом своей силы нисходит пруд. Посмотрите, вот вам духовная наука и Евангелие. Во-первых, что семь архангелов руководят и являются водителями эпохи, мы это уже сказали, указание в Апокалипсисе очень это сильно вычленяется. То есть семь труб, семь печатей, семь посланий, семь чаш. То есть каждый ангел, каждый архангел, водитель человечества, выносит то, что он должен сказать. Да? А здесь указывается на водителя, на исцелителя, потому я говорю, после спасителя нашего идет святой Михаил. Вот здесь ангел своей силой нисходит в эфирную стихию в определенное время, значит, ритм указывает, да? Архангел Михаил не всегда вступает для исцеления, он вступает в свое время. Вот в определенное время, а если это пять открытых галерей, значит, это уже в пятой культуре он вступает свое владычество, он ведет человечество. И все это сходится с тем, что вода при этом бурлила и поднималась, да? Эфирная стихия приходит в движение, а это когда сильное движение, у нас происходит исцеление. Первый, кто входит в эту бурлящую воду, первый, то есть первые, то есть те, которые могут впервые подойти к духовной науке. Через тысячи лет многие подойдут, но первые, которые приходят, они черпают исцеляющую силу. В эту бурлящую воду исцелялся, кого бы болезнью не страдал. Вот здесь подумаем, дорогие мои. Вот врачи элементарно будут над этим местом очень с иронией. Понял, что если у человека ухо, горло, нос болит, то причем это вода, да? А если у него там руки нет? Здесь сказано, исцеляется от всех болезней. Это уже не физический план, здесь указывается. Если это был бы физический план, тогда можно было бы перечесть, что можно исцелить стихией воды. Вы поняли меня, да? Например, у человека болит голова, у другого живот, у третьего то-то, у третьего что-то, то-то. Все болезни исцеляются. Каким образом? Явно здесь указано на то, что это есть не физический план исцеления. Да. И поэтому это так и говорится. Какую бы болезнью не страдал. Ну как это можно исцелить, да? Совершенно здесь естественно, что это не материальный план. Число в Евангелиях это самое трудное место, это крепкий орешек, как говорится, для комментаторов. Что делать с этими цифрами, человек не знает. И вот у нас прямо встречается больной 38 лет. Это такая шифровка, что для него очень трудно определить, что такое 38 лет. Начали гадать, это, наверное, то, это, наверное, никак невозможно. Это надо знать очень точно, исходя из духовной науки. 38 лет – это 2 раза 19, не сказать, что причем 2 раза, вот причем. Человек изживает на земле в течение 19 лет женскую инкарнацию, в течение 19 лет мужскую инкарнацию. Прожив все 2 раза 19, полностью изживает карму, это и есть сумма его состояния. Это состояние болезни. Здесь человека, который исцеляет 38 лет больного, это состояние не только того человека, это состояние пятой культуры. Люди больные. больные. И причем в 4 главе вы помните, там был сын царедворца, да? Сын, это 4 культура, это начало, поэтому младенца надо представить. А здесь уже старик. 5 культура, человек уже заходит в таком серьезном возрасте. И 38 лет это женская и мужская инкарнация проходит. Потом там еще есть другие цифры, но в данный момент указан на человека, который носит характер всей инкарнации женского и мужского порядка. Это, характера, да? Среди больных один из них, который мучился болезнью уже 38 лет. Когда Иисус увидел лежащего как так долго, то я пропускаю слово, то спросил его. Вопрос. Господь Бог спрашивает больного. Имеешь ли волю? Ну, каждый больной хочет исцелиться. Это же неправильный вопрос. Да? Вот мы подходим, имеющий власть исцелить человека, и спрашиваем, хочешь ли исцелить? Разумеется, хочете. Нет? Это или пустой вопрос, или вопрос, который очень значительный. И мы, читая Евангелие, не имеем права сказать, что это вот такой вопрос. Ну, хочешь ли я тебя исцелю или исцеляю? Нет, дорогие мои. Здесь самое главное, у человека нет воли правильным образом выйти из больного состояния. Вот приходишь, приносишь весть, не хочет, воли там нету. Поэтому Господь спрашивает, есть ли у тебя воля? Воля освободиться от всего этого, от твоей болезни. А какая болезнь? Это 38 лет. Это не 38, что это, вот как я сказал, это не просто цифра, а цифра, которая объемлет все инкарнации свои прожитые. То есть вся пятая культура проходит, и вот вся карма, которая приносится, определяется 38. И поэтому здесь вопрос, а вот зарождается ли в тебе воля выйти из этого состояния? Дорогие мои, вот давайте спросим сектантов. Имеют ли волю они исцелиться? Нет, не имеют воли. Мы не знаем многих примеров. Куда-то ходят, и вот. Нет воли. А Господь всегда обращает внимание для пятой культуры. Что такое пятая культура? Это эпоха свободы, эпоха личного достижения, если нет той почвы, через которую можно прийти. К источнику. То есть пятая культура, человеческая культура не может сам исцелиться, ему нужна помощь. Эта помощь приходит. Мы сейчас скажем, это пятая глава. В пятой главе мы должны все это вместе собрать, тогда у нас получается та картина, которая соответствует правде и истине. Здесь, значит, сам не может исцелиться. Ему нужна помощь. Эта помощь идет через святого Михаила, который, мы же прочли уже это место, ангел нисходит в пруду и помогает человечеству. Дальше. Когда я схожу туда сам, то уже кто-то другой опережает меня. Впереди идущие и запоздавшиеся. Если через 300 лет, через 500 лет к духовной науке придут люди, это уже запоздавшиеся. Они оттуда не будут черпать силы исцеления. Потому что силы исцеления переместится, другой источник станет. Потому что все меняется. Ничего не стоит на одном месте, да? Все формы, отношения, все меняется. И поэтому человек, этот человек пятой культуры всегда опаздывает. Это запоздание, дорогие мои, не очень свободно видим. Я потом вот в прошлый раз сказал, что наши лекции — это глаз вопиющего пустыни. Это ведь так, это же факт. Иисус сказал, встань, возьми свою постель. Иди, человек исцеляется, и это был день субботний, праздник, и плюс еще суббота. Суббота вообще в еврейском мире была самым таким значительным. Вы же знаете, что по субботам люди не работали. Почему не работали? Весь день должны отдать мышлению о Боге, молиться и так далее. Да? Значит, там двойной праздник. И иудеи сказали исцеляющемуся, это вы должны искать из духовной науки знать, что сегодня суббота, кто позволил тебе нести постель. Здесь обращается внимание на не то, что чудеса совершаются. Да, в этой духовной науке должны знать, вот доктор об этом указывает. Значит, перед священником, фарисеем удивляет не то, что человек исцеляется, а то, что он субботу нарушает. Почему? Потому что тогда было это в ходу. До Иисуса был Аполлонтианский, до него еще были большие пророки, которые исцеляли людей. Это не было удивить, это сейчас будет большим удивлением. А тогда это было обиденностью. Ну что ж, человек владел большой силой, способностью, был тот, который это принимает, и свободно можно было исцелить. Это не было чудом. А они обратили внимание на то, что нарушается закон, иудейский закон. И вот здесь весь фанатизм иудейский, да? Поэтому здесь нигде не подчеркивается, что иудеи удивило это, удивило исцеление. На это он ответил, кто меня исцелил и так далее, это уже есть совершенно ясно. Позже Иисус повстречал. Повстречал это немного в группе, перевод встретил или что-то другое, здесь должно быть в храме, и сказал, вот теперь ты стал здоровым. Впредь больше не грешил. Пятая культура, культура, то есть эпоха материализма, и в эту эпоху можно исцелиться, можно найти правильную дорогу, но свободно можно ошибаться и отойти от этой дороги. Значит, пока есть возможность ошибок. В шестой, седьмой культуре ошибок больше не будет. В каком смысле? Уже не то, что будет человек ошибаться, уже будет так все ясно. В сущности, мы пятую культуру заканчиваем, то есть земную миссию заканчиваем пятой культурой. Почему? Потому что земная жизнь – это жизнь в материи. Человек не видит духовный мир, он живет в материи. Благодаря этому вырабатывает интеллектуальную способность. Интеллектуальное постижение вырабатывает свободу, вырабатывает понятие реинкарнации, эволюции и так далее, изучает художественные произведения, литературу и так далее. То есть интеллект работает, его самостоятельное постижение работает. А это заканчивается в пятой культуре, потому что шестая культура, как мы знаем, славянская культура, полностью будет ясновидческим. Седьмая тем более. Ни у кого не будет никакого сомнения, что существует духовный мир. Вот, то есть, как таковой ошибок уже нет. Человек или выбирает свою дорогу, и которая идет в пропасть, или выбирает правильную дорогу. Это сейчас возможно ошибаться. Поэтому наказ здесь такой, что впредь больше не ошибайся, потому что возможны ошибки пятой культуры. Шестой невозможно уже сделать. Неправильный ход, тот, который избрал правильный ход. Поэтому я всегда говорю, дорогие мои, вы близкие мне, поэтому я так свободно могу сказать, что в пятой культуре нашли истину, все, наша карма раз навсегда, навеки вечные уже выпрямляется, и все, мы уже находимся под водительством Святого Михаила. Но это фанатично звучит, конечно, я знаю. Для неподготовленного, для внешнего человека, который не знает, что такое духовный мир, что такое правление пятой культуры, какое водительство и так далее, но это действительно соответствует абсолютной истине, дорогие мои. Потому что мы сейчас встретим эти слова. Пятая глава – это удивительная глава. Да. Поэтому, значит, пятая культура исцеляется. 38 лет болеет человек, болеет человечество. Оно исцеляется. Кто исцеляется? У кого есть воля? У кого есть воля? Кто хочет? Вы скажете, кто не хочет? Да, есть люди, которых судьба определила на другие эоны. Вот земля закончит все свои эоны, 7 инкарнаций пройдет, и часть человечества идет для определения. Создать сопротивляющийся дух и сопротивляющуюся армию создать. Но с другой стороны, разумеется, это очень сложное место, но с другой стороны, если не будет сопротивления, не будет эволюции. Да? Поэтому те, которые сейчас непосредственно служат злу, они все должны быть, чтобы создать вот с тем, которые нашлись им противостояние. Не будет этого противостояния. В духовном мире всегда есть противостояние, всегда есть борьба. Всегда. Если там не будет борьбы, эволюции там уже не будет. А это прямо отразится на нас, и все окоченеет. Впредь больше не греши. Дабы не случилось с тобою чего хуже. Это хуже мы знаем в Евангелии от Матфея. Да? Семь бесов, которые ушли, пришли, позвали еще других, и все хуже стало. Да? Очищенный храм – это большая опасность с другой стороны. Тогда человек пошел, объявил иудеям. И вот здесь начинается. И искали его убить. За что? И он говорит, за то, что он исцеляет субботу. Посмотрите, фанатизм куда заходит. Убить за то, что исцеляет. Посмотрите, какая воля. А вот потому там спрашивается, волю имеешь? Добрую волю имеешь, тогда проходит сила сына. Не имеешь? Вот так, посмотрите. Ну, скажем так по-человечески. Человек исцеляет, хотят убить его. За что? Да? Тогда Иисус выступает перед ними и сказал, «До ныне все деяния исходили от Отца, но отныне действует Я». В каноническом неправильный перевод, да, здесь прямо указано, «Но отныне действует Я, живущее во мне». Что такое это Я, которое действует в нем? И это было... Прямо указывается, что от ныне, а до этого действует Отец. Вот здесь я должен немного остановиться, чтобы сказать вам очень значительную мысль, потому что, дорогие мои, современная теология, христианская теология, по сути, никак не отличает Отца от Сына. Все атрибуты, которыми мыслят о сыне, это в сущности, можно совершенно свободно там ставить слово не сын, а отец. Мы, если не осознаем, что такое отец и что такое сын, чем отличается отец от сына, что мы должны понять, самое главное, чтобы отличить, тогда мы его приняли. Вот что значит «а те, которые приняли его». Приняли его не то, чтобы у нас крест, мы перекрещиваемся, станем, это не есть, мы так можем очень свободно относиться к Отцу. Что такое «приняли его»? Значит, мы можем отличить отец, сын. Ну, вы это уже знаете. Значит, мы об этом как раз многое говорили. И сейчас мы просто пересчитаем, чтобы у нас оформили себе. Если я сейчас спрошу так прямо, может быть, вам трудно будет так непосредственно ответить. Но как я отвечу, вам будет совершенно ясно. Мы, да, действительно, это уже знаем. И так подойти к христианству, и есть принять его непосредственно. А если мы не подходим и только формально служим, это не есть приняли его. Первое качество – свобода. Почему? До ныне действует Отец. До ныне все деяния исходили от Отца. Что такое исходили от Отца? Все было строго детерминировано, все было строго в законе, и не было никакой свободы, потому что человек действовал через вечно женственное. А мы это уже хорошо прошли, правильно? Нет? Вторая глава нам дала эту возможность. От имени действует Я. Я – это есть сама свобода. Когда в человеке есть Я-существо, то мы это воспринимаем так, что это существо действует от себя. От себя лично. Вот Я-существо. Значит, мы должны познать, что такое свобода. И исходя из этой свободы, непосредственно, это мы должны знать, что исходя из свободы, мы должны уже относиться к высшим существам. И наша любовь должна быть свободной. Если мы относимся к человеку, духовному миру, из вечно женственного начала, которое и в мужчине, и в женщине одинаково присутствует, как самые такие атрибуты, самые сильные качества его души, да, тогда это не есть принятие сына. Мы принимаем сына только тогда, когда мы знаем, что такое свободная любовь. Если мы не свободны и любим, это не есть любовь, Христос говорит, то есть Евангелие говорит. Это самое дорогое слово, потому я всегда подчеркиваю, изучайте философию свободы, чтобы вы знали, что такое вообще свобода. Это удивительная книга, дорогие мои, удивительнейшая книга. Я такой пример приведу, если вы мне позволите. Одна очень развитая женщина мне сказала, что когда она прочла философию свободы, она поняла, что вот здесь ничего, оказывается, не было разработано. Когда философию свободы она одолела, только тогда почувствовалось, что вот здесь это уже разработано что-то. Голова у нас пока стоит, пока мы не знаем, что такое свобода. Это очень трудно понять, пока вот, если вы будете читать книгу, преодолевать, вот тогда вы сами это все скажете. Что оказывается, что здесь происходило? Здесь ничего не тронуто, оказывается. Мы-то принимаем мысли, да нет, оказывается, здесь самое главное не разработано, самое главное не разработано. Мы должны выйти из этого лабиринта и понять, что такое свобода. И здесь, как раз говорится, опять действует, все детерминировано, нет ни капли свободы, и есть судья Моисей. И мы сказали, если мы живем под Моисеевым знаком, нас будет судить закон. А если мы приняли его, нас будет судить милосердие. Посмотрите, колоссальная разница. От меня действует я, живущий во мне. Иудеи, да, это первое качество, я сказал. Свобода, свободная любовь и, что самое главное, цель христианства. Образ Спасителя. Если мы остановили наш образ Спасителя, то это уже превращается в догмат, и мы не принимаем тех слов, которые Спаситель говорит. Небо и земля пройдут, но слова они не пройдут. Значит, какая высота там, да, космическая высота. Если у нас, если наше представление о Спасителе не дорастет вот до космических размеров, то мы превращаем догмат, образ Спасителя первого столетия. Мы должны развивать этот образ, чтобы дойти. Мы должны почувствовать космические масштабы его величия. Тогда мы его принимаем. А до этого мы не принимаем. Ну, очень такой грубый пример, дорогие мои, я могу привести. Вот муха. Или как мне говорится? Правильно я сказал, да? Муху. И сказать, что вот лев или слон и муха, ну, животное царство, это нечеловеческое царство. Не будет правильно, да? Господь хочет не только то, что Он нам помогает, и Он является опыт, чтобы мы познали Его. Вот здесь самое главное. Мы познали Его величие. В этом смысле. И мы видели славу Его. Как мы можем видеть славу? Если у нас вот такой маленький образ Его. Почему маленький? В первом столетии у нас было определенные способности. И человечество не напрасно живет, он же развивается. Вот развивается, развивается. В 20-м столетии у него другой образ должен быть. В 21-м совершенно другой. И так далее. Образ развивается, раскрывается шире, шире, шире. И потом уже наше восприятие становится таким, что мы действительно можем сказать, мы видим славу его, тогда мы принимаем его. Значит, с одной стороны, абсолютная свобода и через свободу любовь к Спасителю, с другой стороны, образ Христа должно возвыситься до космических масштабов. Космическое величие его. Когда говорится, отец все дал ему, это все мы должны увидеть. Мы должны что-то пережить, каким образом. Если у нас все наше восприятие превращается в догмат. Понятно, да, дорогие мои? Поэтому мы правильно относимся. Тогда мы различаем Отца Спасителя. Когда мы воспринимаем мировоззрение свободы, мировоззрение свободной любви, мировоззрение эволюции, тогда мы осуществляем, тогда мы принимаем Спасителя. Вот очень важно, дорогие мои, отличить Отца от Спасителя. А вот если вы внимательно будете следить, как говорят сегодняшние теологи, то вы можете совершенно свободно ставить слово. Вот об этом доктор часто говорит. Вот говорят Христос, да? Ставьте там слово Отец. Никакой разницы не будет. Потому что не познали Отца, не познали Сына. И вот здесь идет одно слово, которое оправдывает то, что я вам сказал. Я сказал, исходя из идеи духовной науки. Евангелие прямо дает доказательство того, что я сказал. И эти слова. Живущий во мне. То есть, а ты не действуете. Я живущий во мне. Иудеи больше стали помышляли о том, чтобы убить. Ведь он не только нарушает субботу, но Бога назвал своим отцом и поставил себя наравне с Богом. Дорогие мои, если я сейчас назову отец, это есть, то есть Бог, это есть мой отец, этим я же не ставлю себя наравне. Почему здесь сказано это слово? Сын, называя отцом этого отца Бога, тем самым он наравне с ним здесь. Сказано, да? Становится наравне. Вот здесь как раз доказательство того, что когда Бог творит, когда человек творит, когда ангел творит. Эту разницу помните? Нет, или не совсем, да? То есть, когда человек творит, все потом со временем все разрушается. Леонардо да Винчи, Тайная вечеря, скоро уже его не будет. На физическом плане уже не будет, только будет репродукция. Все рушится. Когда ангел творит, то творение ангела такого, что если рядом со своим творением находится, это не разрушается. А если отойдет, разрушается. Если приближается, не разрушается. Значит, ангел поддерживает свое творение. Вот имагинативный мир, мы говорим, мир имагинативный, да? Ангел является великим живописцем. И когда он творит, это имагинативный мир. Красотой, это такая красота, что никак нельзя ни с чем сравнить. На земле ничего такого не творится по сравнению с творчеством ангела, да? Ну, тем более архангелы и так далее. Они всегда поддерживают свое творчество тем, что они находятся вблизи. Они поддерживают. А творение отца, это то, что, помните, нет? Отец, когда то, что творит отец, а отец творит человечество. Это его самая главная задача, задача всей небесной иерархии. Человек становится... Я приведу слова, дорогие мои. Я всегда из текста привожу слова, чтобы... Потому что один из священников спросил здесь меня. Ты что, правда думаешь, что человек может стать Богом? То есть он тем самым говорит, что у тебя все на месте? Или как это? Да? А я привел слова... Побеждающему дам сесть на престоле моем. Побеждающему дам сесть на престоле моем. Престол сына. Если ты доходишь до престола сына, то там отец привычно находится. Как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Сын поднимается на престоле отца. Мы же сказали, это не то, что вот скоро сейчас подали я сел. Это достижение. Это высота, которую достигает. И Евангелие дает, космический размах дается. Если ты побеждаешь, можешь сесть на престоле сына. А тем временем сын давно находится на престоле отца. То есть дается удивительный масштаб. То есть Бог творит так, что его творение становится на той высоте, откуда произошло это творение. Откуда произошло? И творение достигает той ступени. Это есть творчество отца. Творчество Отца совершенное, абсолютно совершенное. Полностью это совершенное создание. Поэтому вложено все. Давайте пройдем, да, слово? Царство Божие внутри вас есть. Дела, которые я творю, и ты тоже сотворишь. Это разве не одно и то же, дорогие мои? Если человек может творить все, что творит Сын, а что дальше, что там мешает? Ничего. Я и отец придем и обитель его сотворим. Что это такое? Если человек не приготовит сосуд, ничего не будет. Значит, человек может вместить сына и отца. А что это значит? Это значит, что он сам уже есть вместилище. В храм входит сын и отец. Он это уже становится и сыном, и отцом. Это трудные слова, но вникайте в Евангелие. И нельзя отходить от Евангелия, потому что такие дерзкие слова, что надо закрепить всегда, исходя из Евангелия. Своим, он назвал своим отцом и поставил себя наравне с Богом. Наравне с Богом. Иисус же им сказал: истинно говорю я вам, сын ничего не может творить из себя, если он не увидит творящего отца. Я думаю, что здесь все совершенно так ясно, да? Но что здесь самое главное, даже сын не отрывается от первоисточника, потому что он знает, если оторваться от первоисточника, все уже будет сложно. Даже на высоте сына это нельзя оторваться от первоисточника. Не то, что нам, да, людям. Что творит отец, то и сын творит также. Это как будто это детерминизация, да? Ну, отец творит, и мы тогда должны творить то, что здесь самое важное, что сын постигает отца, и в постижении становится абсолютно свободным и принимает сам решение. Это решение совершенное решение. Это решение совпадает с отцом, с решением отца. Вот как вам сказать, дорогие мои, музыканты меня хорошо поймут, и живописи тоже, да? В живописи, может быть, еще по-другому скажем, музыка это очень сильно. Вот все нот, говорим фа соль ля си. Если человек захочет, вот фа, я хочу, чтобы это было здесь было бы, а до там. Это было бы немыслимо, нет? Если мы постигли порядок и начинаем варьировать, у Баха 48 прелюдий и фуги вот эти 7 нот употребляет. Еще ну 5 черных. Всего 12. 7 дневных, дневных зодиак и опять ночных. 5 черных клавиш, 7 белых клавиш. Это не совпадение, это закон. Вся музыка классическая, вся вообще, прибавим к этому еще Вагнера, Малера и так далее, вот даже все варьируют эти 7 нот. Если что-то отпадает, тогда китайская музыка будет, он уже 5 нот в гамме, да? Поэтому это не совершенная музыка, поэтому. То есть я хочу сказать, что мы не упражняем, а мы, когда постигаем, мы любим этот закон, потому что это божественный закон. Это божественная мудрость, божественное совершенство. А мы, когда постигаем это, мы сами хотим это творить. Поэтому то, что творит отец, то и творит сын. Здесь не зависимость, а в постижении полная свобода. Но эта свобода совпадает с тем, что правильно, что хорошо. Вы, если хотите, вот согласится человек знающий. Если вы хотите дать перспективу, вы никогда не будете коричневым цветом употреблять. Если вы дадите там синий, и с чем-то еще, но синих он должен, потому что синий отдаляет. Это закон, космический закон. Мы там можем вверх все поставить, но это действие не будет таким уже. Если вы хотите что-то активное нарисовать, непременно красный должен взять, тон красный. Потому что это навыково очень даже действует, да? Правильно, нет? Быки, они очень сильно воспринимают красный цвет, потом они голодают, и когда у них это все гипертрофировано, все, сенситивность очень сильная, большая, да? И вот нападают на красную. Красная нападает всегда. Конечно, так, анархический разум может все перевернуть, но, однако, действие, воздействие не будет правильным. Почему берется синий и красный у Мадонны Литы? И причем золотой еще, да? Три цвета, об этом говорит еще наш Руставели. Он воспевает три цвета, и никто не знает, что за три цвета. Это розенкрейцерский цвет. Руставели Розенкрейцер, великий последователь Розенкрейцера. Я это в 18 лекциях в Тбилиси доказал в позапрошлом году, потому что у нас Руставели считают не христианином, а языческим поэтом. его сожгли, его произведение, каноники, православные, сожгли. Сейчас это они не хотят это вспомнить, потому что это очень долго уже, ну, сейчас уже более-менее цивилизованный мир, да? И вот опять-таки я что хочу, есть закон, великий закон, космический закон. Если мы хотим правильно воздействовать на человека, мы всегда должны принимать вот эти цвета так, как они задуманы ангелами, архангелами и так далее. Эти цвета не из анархии созданы, а из великой закономерности они рождены. Когда мы познаем эту закономерность, нам хочется так выражать, потому что мы знаем, что это глубже подействует. Красный цвет – это цвет личности, а личность всегда нападает. Синий цвет – сын благоговения, небесного, символ небес, золото – это мудрость. Пожалуйста, сочетание, пожалуйста, получается, Леонардо да Винчи классический выбранный цвета. А когда художник от себя хочет, тогда не действует так, как классические мастера, большие мастера, да? Все большие мастера из великой интуиции, из великой интуиции рисуют. И поэтому это действует, поэтому выдерживают, века выдерживают. Сколько композиторов было во времена Бетховена? Кто остался? Один Бетховен. При Моцарте. Сколько было? Не знаю, на Сальери. А кто-нибудь знает произведение Сальери? Где-нибудь ставится Сальери? Да? Вот у нас сейчас много грузинских композиторов было. Это как еще был министром, ставили все произведения. Умер, никто не ставит его произведение. Он проносил властью, да? У человека, когда вы хотите слушать музыку, что вы ставите? Или шестую симфонию, то, что выдерживает века. Почему выдерживает? Потому что там заложены великие космические законы. Вот я должен, если высвобожусь как-нибудь, я разберу девятую симфонию, четвертую часть. Вы удивитесь, все тайноведение там находится, знаете? Бетховена, 9-я симфония, 4-я часть. Откуда знал Бетховена тайное везение, духовную науку? Не знал, конечно, из великой интуиции. Я как-нибудь все же успел, может быть, подумать, но очень интересно. У меня была вот лекция такая. 9-я симфония, 4-я часть и Рождество. Причем Рождество, и причем 9-я симфония, 4-я часть. Вот когда это я сказал там, в Тбилиси, пришли большие эти способные люди, мастера, которые захотели, ну что это за чудо такое, Рождество 9-й симфонии. Потом не пришли. Так же, когда я объявил, что лекция будет такого порядка, содержания, что делает человек после смерти для нового рождения в свете христианства? Забыто, вообще такое количество. Вторая лекция. Слушай, с христианством никто не пришел. Сын человек. Вот где действует, да? Ну вообще очень интересно. 9-я симфония, 4-я часть. Если я выкрою время, да, я посоветую, чтобы сперва вы послушайте, чтобы вы согласились со мной, а не так, что просто слушали, не знаете, о чем говорить. Я за 3 недели объявил, и все слушали 9-ю симфонию, 4-ю часть особенно. Потом я разобрал 1-ю часть, 2-ю, 3-ю, 4-ю часть. Получается тайное везение. Творение мира. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна. Я начинаю разбирать, да? Дальше я пойду. Ну, потом это непременно сделаем. Ибо Отец любит Сына и открывает Ему все. Вот здесь я беру, дорогие мои, закон. Отец любит Сына, отдает все. Сын любит ученика. Не так, кстати? Ученик, которого любил Господь. Знаете? И отдает все. Этот все, который приходит, все раскрывает и на всякую истину нас дать. Кто это такой? Один человек носит всегда. Одного любят. Отец любит Сына так, как никого на свете. И эта любовь оставлена нам. Как мы должны осуществить, какую высоту, чтобы мы могли бы вместить любовь Отца и Сына. Это 17 глава, последний стих. Там... Так что вы будете изумляться. Изумляться – это все новые и новые откровения. Опять дается эволюция. Ибо как Отец пробуждает умерших и ведет их к жизни, так и Сын ведет к жизни тех. Вот видите, что говорится. Тех. Через кого может действовать его воля. А через кого не может действовать его воля? Там не будет этого. Это раздел. Поэтому, когда в Апокалипсисе есть раздел, это уже здесь сказано о разделе. И мы сейчас дальше еще пройдем, тоже так. Сын ведет к жизни, Сын ведет к жизни тех, через кого может действовать его воля. Только тех, через кого может действовать его воля. Поэтому там спрашивается, имеешь волю? Вот где связывается. Если не имеешь волю, Сын не излечивает, не потому что не хочет, а потому что эпоха такова. Эпоха такова, что через свободу вы должны принять исцеление. Не хотим, не придет к вам сила Христа. Хотим, непременно придет. Если действительно хотим, непременно придет. Общая основа мира ни о ком не выносит решения. Значит, предопределения нет. А это как раз важно. Нет предопределения. Отец никого не оставляет. Отец проявляет сына, и те, которые принимают сына, а что значит принять сына, это очень трудно принять, понять, что это такое. От чего мы должны освободиться? Что такое свобода? Мы должны освободиться от всех оков, и тем более моральных оков. Мы должны любить этот мораль. Эта любовь нас освобождает. А через познание только это дается. То есть, общая основа ни о ком не выносит решение. Ни о ком не выносит. Значит, все свободно. Все свободно. И те, которые постигают, те и принимают эту благодать. А решение как таковое, поэтому это Павлова слова неправильно переведены. У Бога по-другому это звучит. Ведь от смерти и люди предопределение никак не может быть, потому что предопределение это уже детерминизм. Это уже нет там независимости, нет свободы, да? Уже все значит обусловлено. А здесь говорится, нет предопределения. Там, где будет принято по-настоящему, там и проходит сила исцеления. Более того, все решения судьбы Отец передает Сыну. Противоречие. Вы должны были найти противоречие в 5 главе. В конце сказано будет, не я буду вас судить, а Моисей. А здесь говорится другое. Отец весь суд передает Сыну. Да? Как? Нет, дело в том, что я уже сказал, что если вы будете жить как ветхозаветные, вас будет судить всегда Моисей закон. Поэтому там сказано, что не я буду вас судить, а Моисей, потому что вы не приняли свободу. Тогда вас будет судить закон, Моисей закон. Значит, с нас не скинут никаких погрешностей, которые у нас там хвосты много, да? А если мы принимаем силу свободы и милосердия, мы признаем верховность любви и через познание прийти к свободу, тогда же и к нам тоже. Каким судом судим, такой и мерится нам, да? Какой мерой. Вот здесь как раз, это то же самое, что Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих, здесь то же самое. Вот здесь мы так должны понять, то есть, ну, сами посудите. Потому что взаимоисключающие мысли, Отец все передает Сыну, суд. И Он есть Сын человеческий, Он есть Господин судьбы, это раз. И Дух Сын говорит, не я вас буду судить, кому обращается? К несвободным, к фарисеям. И здесь звучит как раз, не для вас я пришел. Тяжелые слова. Фарисеи воспринимают, что Он нас осуждает, Он не для нас пришел. Он нам не приносит исцеления. Он галлеяном идет. Фарисеи это чувствуют. Да. Весь суд передается Сыну. Все должны почитать Сына, как почитать отца. Мне об этом много говорили, потому что как почитали отца во всех религиях. Все религии должны были принять сына, но они не смогли это. Более того, не смогли принять те, которые в сущности в сыне видят отца. То есть мне об этом уже говорили. Когда мы принимаем сына, когда мы освобождаемся от религии отца, когда мы принимаем идею свободы, идею эволюции, то есть признание. Когда мы признаем, то только через свободную, значит, освободившиеся люди могут правильно любить сына. Вот это и различение между отцом. Поэтому, когда мы говорим, это не критика, дорогие мои. Может, у меня звучит в интонации, да, я это признаю, иногда звучит вот личный мотив, то есть, да, но я всегда придерживаюсь вот этих мыслей, которые говорят, признать одно Христа, а принять другое. Мы должны точно различать, не к отцу ли относятся наши отношения, или к сыну. Те, которые, дорогие мои, те, которые не принимают реинкарнацию, они сына не принимают. Они принимают отца в лице Христа. Когда Андрей Рублев рисует сына Спаса в лице отца, это совсем другое. То есть Рублев 14 лет, да? Или 15 лет? 14, да? Рублев уже тогда воспринял, что сын возвещается на троне отца. Поэтому черты у Спаса, черты отца. И сын, и отец можно увидеть и сына, и отца в лице. Это большая психология, огромная космическая психология, которая... И этот образ не превзойдет нигде. Потому что все рисуют сына не как сына, отца как отца. Но чтобы и все увидеть отца, это очень трудно. Это надо другое познание, другое величие должно быть, которое присутствует у Андрея Рублева. Все должны почитать сына, как почитать отца. Как почитали отца? Единственного. Как почитать должен сын? Как единственного. Нет, ты тоже прав, все религии правы. Неправильно это, дорогие мои. Все концессии правильны. Неправильно это все. Один источник правды. Там, где проходит идея свободы, идея реинкарнации, идея эволюции, там есть линия Спасителя. Кто не чтит сына, это не то, вот я чту сына, и это не так, дорогие, это не на эмоции обосновывается эти слова. Кто чтит сына, тот, кто правильно понял его, его миссию, новые мировые цели ставлю перед вашими душами. Что за мировые цели? У нас маленькие человеческие цели, а он дал новые мировые цели. А что это значит мировые цели? Как мы познаем сына? Когда наши личные интересы превращаются в общечеловеческие мировые интересы. Тогда у нас наши маленькие эгоистические личные интересы, не об этом говорится, мировые цели ставятся. Когда мы начинаем постигать, дорогие, только сперва постигать, что надо, оказывается, любить не только ближнего, но посмотреть, надо все человечество любить, не хочется все человечество любить. Это еще очень трудно. Японцы, китайцы и врагов наших фашистов, которые обзывают, немца тоже надо любить, мусульман тоже надо любить, как хочет любить все. А это есть мировые цели. И вот рядом стоящий человек не может любить, вот, непосредственно, не может любить. Если нашли что-нибудь, ах, это никак не забываем его. Вот это, правда, есть характер, вот это, мы становимся вечными судьями такого человека. А мировые цели куда? Так мы понимаем христианство. А нам предлагают Евангелие охватить все. Так мы должны выйти из личного, чтобы охватить мировые цели, чтобы создать. Дорогие мои, это и есть принять Христа. Христос, распят Христос ради человечества или ради человека? Ради европейцев только, ради русских только или ради всего человечества? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Как? Причем как он возлюбил? Так отца возлюбил. Да, я всегда это сравниваю. 13 глава 1 стих и 13 глава 34 стих. 35 стих. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете любить друг друга, если будете иметь мир, если будет мир между вами. Кто ищет истинное христианство, тот прежде всего приводит в порядок вот эти слова в душе своей. Это есть принятие, дорогие мои. Поэтому так трудно быть христианином. Потому так трудно. И потому человека, мы не находим человека христианина. Ну, может быть, кто-то стремится, хочет. Если у нас нет стремления стать совершенным, и как совершенно, если забывать совершенным, да? Если у нас нет стремления, дорогие мои, стать морально, все лучше и лучше, вот этого стремления, если нет, у нас ничего не получится. Ничего совсем. Прежде всего, в душе должно гореть вот желание стать совершенным человеком, стать святым. Я помню, вот, это не значит, что я стал святым, нет, я просто вспоминаю на слово, когда впервые я встретился с человеком, который мне сказал, что «А что это христианство? А это же складная религия». Вот, и даже святой Грааль уже находится в Индии, он мне спросил, что ты хочешь? Я сказал, я хочу стать святым. Это помню, мне было 25. Да, я потому говорю, это не значит, что я просто говорю, это во мне действует, во мне это живет. Поэтому я все время стремлюсь. Это стремление должно присутствовать, дорогие мои, прежде всего. Если мы хотим быть христианами, прежде всего, в нас должно гореть вот это стремление к освобождению. От чего перестать? Алкоголь, курение, мясо. Да. Стремление одно, но если мы мысли приняли, это уже самое лучшее. В пятой культуре мы должны в мыслях принять. Вот это правильно, вот это неправильно, вот это идеалы, да? Значит, в следующей инкарнации я уже выстраиваю свою судьбу, свою карму. А сила дается. Потому что ищущий находит. Всегда находит, дорогие мои, всегда. Но правильно ищущий. А вот это искание, это как русское слово, гениально звучит. У нас на грузинском нет, наших рыцарствах на русском говорю, богоискательство должно быть человек. Вот давайте скажем, есть в людях богоискательство, вот пройдите по улице, посмотрите, не будьте этот глаз вопиющим в пустыне. Ваши глаза будут глазеть в пустыне. Никого нет. В городе ходят люди, это трупы все. Вы думаете, это я от себя скажу? Нет, это в Апокалипсисе находится их слова. Город будет усыпан трупами. Это живые трупы, о чем Толстой уже написал. Живой труп. И в Евангелии сказано, и не напрасно это слово сказано, потому что сейчас только что мы сейчас встретим это слово в пятой главе. Да. Все должны почитать. Но кто не почитает сына, тот не почитает и отца, пославшего его. Здесь приписано совершенно правильно, как единственного правильного. Но еще там, ты молодец, Наталья, здесь такие хорошие слова прописала. Сейчас мы подойдем к этому. Причем совершенно истинный. Так, дальше я иду. Истинно говорю я, кто слышит слово, которое я говорю. Но человек говорит, слышит, но не доходит, да? Главное не то, что звучит слово, а то главное, чтобы мы поняли, это ясно. Но здесь мы должны всегда ставить слово. Слышать – это значит слышать инспирацию, а не просто звучание слова. Видеть – это не просто видеть, а видеть имагинацию. А когда там будет дальше сказано, пребудьте во мне и я в вас – это уже интуиция. Значит, Господь требует, чтобы мы поднялись не на уровне интуиции, где мы могли бы войти и выйти. Ну, проходя через имагинацию инспирации, а до этого проходя пятую культуру, интеллектуальное развитие. Без этого все будет это неправильным, нездоровым и так далее. Да. Которое я говорю, кто слушает эти слова Даниэля и верит, пославший меня, тот имеет жизнь, проходящую через все кругообороты времен. Отец и сын, это уже тогда все кругообороты дается, да? И он не постигнет великое решение. Это последний день. последнее разделение, уже окончательное разделение, он уже пробился от смерти к жизни. От смерти, когда человек умирает, к жизни пробился. Мы должны знать, в чем разница между буддизмом и христианством. Это мы знаем уже. Когда человек умирает, не приняв импульс Христа, как должно, да, тогда он теряет свою индивидуальность. И животные тоже умирают и входят в духовный мир. Однако как раз они теряют как раз индивидуальное существование. Индивидуальное существование есть определение бессмертия для человека. Если человек после смерти проносит индивидуальное «я», которое «я», о котором Господь говорит, так вот это «я» уже действует. Если «я» хотя бы частицу проносит, он становится там, после смерти он живет. А те, которые проносят, и, то есть не проносят это «я», после смерти они не живут истинной жизнью. То есть индивидуальной жизнью. А как в буддизме даются, так они живут. То есть их душа растворяется в океан духа, и нет индивидуации, нет бессмертия. Бессмертие, это уже Павел говорит, дорогие мои. Бессмертие не мыслится так, что в духовный мир ты входишь. Это не гарантия бессмертной жизни. Бессмертная жизнь начинается тогда, когда мы индивидуальное наше проносим и можем выстоять против космического океана, огромнейшего. Только Христово «Я» дает нам возможность вносить вот эту колоссальную мощь Духа. Что такое эфирный мир? Мы можем только характеризовать то наше восприятие. И вот один у нас характеристик. Эфирный мир – это буря. Проносится как буря. Если человек не подготовлен к этому, если вступил, эта буря захватит его, расточивает и так далее. И дальше вы знаете, что бывает. Это вихрь, божественный вихрь. И невозможно его выносить без сильной подготовки. Только Христово «Я» дает нам возможность не упасть. Это прекрасно там в Евангелии от Иоанна, нет. Это в Евангелии от Матфея. Когда Петр вышел из лодки, хочет пройти, и потом идет буря, и боится, и тонет. Он уже пробился от смерти к жизни. Вот это мы должны точно знать. Что значит от смерти к жизни? После смерти мы сохраняем индивидуальное «я», бессмертное «я». Животные тоже умирают, уходят духовные, у них нет после смерти жизни. Это всеобщее. Это как его, групповая душа, нет личной индивидуальной жизни. Наступает время противоречия, оно уже здесь. Если наступает, как оно здесь? Наступает для пятой культуры, а оно уже здесь присутствует. Вот так мы разрешаем сразу противоречие этих слов. Наступает время, оно уже здесь. То есть, или наступайте, или есть, да, будем придираться к слову. Но если мы знаем, что эти слова относятся к пятой культуре, эта сила уже присутствует, но не останутся для пятой культуры. И оно уже здесь, когда умершие услышат призыв Божественного Сына. Умершие – это люди пятой культуры. Они умерли уже, они живые трупы на земле. Об этом мы сказали, так что я не хочу здесь останавливаться. Призыв Божественного Сына и услышавшие его станут носителями истинной жизни. Почему это слово происходит? Потому что истинная жизнь только жизнь без смерти, а не просто как групповая душа живет на всеобщем океане духа. Поэтому у нас сказано, слышавшие его станут носителями. Те, которые в пятой культуре услышат призыв, услышат голос святого Михаила через единственного учителя человечества, не человека, не какой-то страны, не Европы, а учителя человечества. Один, один, один. Один Бог, один Сын, один Святой Михаил, один учитель, проводник всего этого. Значит, здесь самое главное, слышащий его станут носителями истинной жизни, то есть бессмертной индивидуальности, как отец несет в своем существе жизнь мира. Так сыну он дал власть нести жизнь мира. Это место мы должны как-то прочувствовать или немного остановиться. Вот всеобщая жизнь и носитель Христос. Всеобщая жизнь. Потрясающая величина. Это величие. Потрясающая величина. Он несет жизнь мира. Это надо немного хотя бы 5 минут остановиться над этим образом. Носитель всей жизни. Удивительный образ. И вот это прочувствовать, есть принятие его. Он дал нести жизнь мира в его существе. Ну, это по тексту. А вместе с тем он передал ему, поскольку он есть сын человеческий, полную власть стать господином судьбы. Вот противоречие. Моисей и господин судьбы. Господин судьбы Христос. А тогда почему судит Моисей? Потому что дальше, в конце мне это будут читать. Не думай, что я буду судить вас. Есть на вас обвинители, Моисей, которые будут судить вас. И так далее. Этим кончается это слово. Но дальше. Не удивляйтесь. Уже наступает время. Вот видите, уже наступает время. Здесь прямо указано. Наступает время. Какое время? Когда все лежащие в гробах, в гробницах. Это не этот копье. Там, где лежат мертвые. Это физическое тело. Гробница. Когда мы не познаем дух в этом храме. Храм оживает тогда, когда есть сознание, что это есть храм, это есть носитель божественных существ, Царство Божие внутри. Да? Значит, гробницы – это физические тела сегодняшних людей, это прямо уже пятая культура, потому что в четвертом было ясновидение, в шестом будет ясновидение, в седьмом и так далее. Но ясновический период – это вот пятая культура. Только пятая культура, причем 1413 года. Соответственно, когда солнце восходит, да? Значит, когда перестали люди видеть духовный мир, когда они превратились в мертвые души, когда они перестали видеть, воспринимать духовный мир за физическим миром. То есть полное восприятие материи, отсюда и материальность, атеизм и так далее. Да? Вот это пора, когда люди действительно превратились в гробницах живут. Человек живет в гробницах, и те, которые услышат призыв, воспримут призыв его, все лежащие в гробницах, то есть в пятой культуре произойдет, о чем здесь сказано, уже наступает время, когда все лежащие в гробницах воспримут его призыв. Это пятая культура, потому что после этого уже будем мы воспринимать. В шестой культуре у всех будет ясновидение, это будет или субъективное ясновидение, или объективное. Или хаос, или порядок божественный. И выйдут оттуда, откуда выйдут, если не из тела, из мертвого тела, из мертвого постижения. И выйдут оттуда носители добра, то есть носители истины, это же одно и то же, носители добра. И благодаря воскресению, посмотрите, это опять-таки, благодаря воскресению, те, которые добрые, да? Благодаря воскресению обретут опять истинную жизнь. Мы уже понимаем, что такое истина. Почему подчеркивается второй раз уже? Истина еще много раз будет подчеркивать. И дальше, и до этого. А те, чьи дела были непригодными, потому что они были приходящие, они служили приходящему, это уже мы знаем, хорошо, вступят через воскресение. Значит, для них тоже будет воскресение. Воскресение тела, как это мыслится в каноническом, это не так, что воскреснут. Все воскреснут. И плохие, и хорошие, и в истине, и не в истине. Все воскреснут. Однако ж как воскреснут? Почему все воскреснут, дорогие мои? Потому что была такая эпоха, когда все были вне тела. Это было ясноническое понимание. Мы постепенно погружаемся в целое. Нас это не спрашивает. Мы постепенно выходим из тела. Нас это не спрашивает. Это закон эволюции. То, что было раньше, то повторяется позже, но через свободу, через постижение. Поэтому мы погружались в тело, это первая эпоха, мы выходим из тела, это вторая эпоха. Мы выходим из тела, и те, которые вынесут импульс Спасителя, те и примут воскресение в истинной жизни, они будут жить. А остальные? Вот остальные, дорогие мои. В каноническом стоит слово, которое совершенно не соответствует правде. Имя Бог 30 лет переводил, потому чтобы все было бы на месте. Это грубый перевод, и такой перевод, это другое дело. Но мысль совершенно верна. Посмотрите. Я вот здесь спрашиваю, кто милосерднее? Католические, православные, а это и протестанты, и так далее, или антропософская духовная наука, мировоззрение духовной науки. Посмотрите. В каноническом стоит так. Идут творившие добро в воскресенье жизни, а творившие зло в воскресенье осуждения. Там звучит вечное осуждение. А здесь что творится? Что написано? И те, которые непригодные, вступят через воскресенье в продолжительные испытания, через которые и они освобождаются. Кто добрее, кто милосерднее. Понимаете? Так, например, догматики, как смотришь на жизнь? Вот ты согрешил, идешь в ад, и вечно будешь в ад. Ты святой, идешь в рай, и вечно будешь в рай. Это неправда. Любой оккультист, настоящий оккультист, это будет в Индии, в Европе, везде, знает, что нигде не застревает человек, нигде, ни в какой фазе. Прошел ад, перешел в чистилище, потом прошел рай. Все пройдут в раю. Все. Ну, только отъявленные рецидивисты, они не имеют топлива, чтобы войти до солнечного. Они доходят, они проходят чистилище и моментально возвращаются. Значит, давно не доходят, до солнца не могут, потому что топлива нет. Что значит топливо? Что-то доброе должен человек сделать. Если одно доброе дело сделано, да одно, единственное, до солнца все доходят. Вот через это одно доброе дело. Я надеюсь, что вы еще одну хотя бы сделали доброе дело. Уже то, что вы слышите духовную науку, не осуждаете, это уже большое добро, остальное за вами. Да. В общем, что я хочу сказать, что каноническое говорит так, вот ты согрешил, ты там это, все, все закончено. А где милосердие Бога? Где милосердие Бога? Так, я согрешил, потому что давлели страсти. Ну что мне делать? Я не могу преодолеть. Чайковский же говорил, что мне делать? Я не могу преодолеть этот пашин, этот. Мои эти качества, слабости. Не могу. Там же у шестой симфонии приписано. Так, сейчас я не помню. Что делать, что воля слаба, что делать, что это вот так пишет он. А мы говорим, да? Ну, говорим, это не теория, дорогие мои. Люди видят, что вот этот человек жил, был, как его, среди негров. Захотел правду, перебросили в христианский мир. Вот, потом идет дальше. Кто был индусом, а очень многие арабы своей инкарнации проходят через христианский мир. Мы говорили это в частной беседе, потому что отсюда, изнутри, растует христианство. Где проявляется это? Вы меня простите. Это проявляется там, где не хотят принять настоящий импульс Христа. Вредители изнутри разрушают истинное христианство. Я же, в общем, я помню, в прошлый раз тоже говорил, человек имеет одну инкарнацию в Китае, вторую в Японии, третью мусульманскую, потом четвертую иудейскую, третью был арабом и был индусом, потом приходит как христианин. Что, он будет исповедовать христианство? Ничего подобного. Он будет исповедовать в одеянии, космическое одеяние христианства, а в сущности будет продолжать арабизм и так далее. Индуизм и это. Как мы проявляем? Не любит Евангелие. Вот только принимать, остальное нужно вировать. Не нужно. Не читайте, не принимайте. Это и есть то же самое, да? Кто принял истинное христианство, тот, кто принимает, вы не просите, я потому это подумаю, самое значительное слово. И свободы любить, реинкарнацию и так далее. То, что вы уже знаете, да? Поэтому вступят через воскресение, значит, они получат воскресшее тело, но будут продолжительно, воспитательный срок дадут им. Да? Да. Продолжительное испытание, а потом они непременно. Потому что человек, дорогие мои, если я все долги отдал, то здесь же в Евангелии от Матфея все долги просил отец, да? Освобождает человек полностью. И так можно. Такую карму тоже можно заслужить. Через одно настоящее доброе дело 100 скидывается с нас. Ну, это приблизительно говоря, еще больше, но скидывается с нас, не спросят с нас, потому что есть высший закон милосердия. Милости хочу, а не жертвы. Поэтому мы должны знать, что такое христианство. Христианство есть религия добра, а не вечного зла. Вот человек ошибся, а пустите его в ад. Нет, дорогие мои. Истинная религия христианская есть милосердие прежде всего. Прежде всего милосердие, свобода, постижение, познание эволюции. А в эволюции не показывает непременно прежде всего реинкарнация. Мое я ничего, да. Значит, продолжительное, а не вечное, вечный ад. Будьте гореть вечно на дуру, ну, замечательно. Причем не твоя вина. В раю, когда впустили Люцифера, никто нас не спросил, что потом с нами будет. Все эти заболевания, от спида начиная до рака и так далее, все это приходит, почему? Потому что Люцифера впустили так, а если не впустили, ничего этого не было. Кто виноват? Тот, кто впустил, а не человечество, разве не то, дорогие мои? Кто виноват? Моя воля не была, почему не было? Потому что у меня было я существо. У меня было физическое, эфирное и астральное. Это лемурийский период. 3/4 прошли лемурии. И в 4/4 входит в раю Люцифер. Так зачем пустили? Чтобы потом мне это все испытали, причем мы не заслужили это. Вот то, что мы не заслужили, потому приходит Христос и невинный берет наш крест. Он этим выравнивает тот люциферический искушение, которое не от нас было. Не от нас было, Павел говорит. Нисхождение, не от нас будет восхождение. Здесь кроется смысл. Это не мы согрешим. Она заставит согрешить. Если заставит, так извозит и поднять нас. Вот и поднимает. Но мы через свободу. Это мышление анархиста, которое полностью совпадает с истиной. Когда атеисты спорили со мной, они говорили, вот те доводы, которые сейчас приведут, они долго говорили. И были удивлены, когда я ответил на них, на этот вопрос. Не мы виноваты, то, что происходит. Первый Адам, кто совратил? Тот, кто впустил Люцифера. Да? Там еще стоит кто? С огненным мечем Херувим. После Херувим идет Серафим, потом еще Троица идет. Так он почему пропустил? Что, закрыл глаза? Нет. У Херувима есть абсолютное ясновидение. Он знал, что вот приходит Люцифер в аду, то есть в рай, здесь, и будет человечеству свобода. Ради свободы было допущено это. И ради свободы пришел тот, который принес именно эту свободу, но только уже люциферическую, повернул к Сыну Христу. Поэтому в свободе мы должны возлюбить Сына. Свободы мы должны возлюбить Сына. Эту свободу нам дарует Люцифер, благодаря тому, что мы закрываемся от духовного мира, да, но зато мы приняли эту свободу. Не свободы. Вот тогда изволь и уже принять того, который восстанавливает крест. Потому там три креста. Если это было бы чисто божественное мистерия, тогда был бы один крест. Но это крест человечества, который не он совершил, который Бог совершил там, они советовались в духовных грехах. этого бренгазинатного человека о судьбе. И решили, давай пошлем Люцифера, потом и Аримана, потом еще и других пошлем. Да? Ну, а кто решил, значит? Боги решили. Боги решили поднять нас. Поэтому мы входим цело, мы не ходим, никто нас этого не спрашивает. Но на какой конец нас создали? На престоле с сыном не сядем никогда. Это потрясающая благодать. Те, которые воспринимали Христа, они, ну как Серафим Саровский и другие, которые воспринимали уже. Серафим Саровский, он на рубеже 18-19 столетия, там, или 17-18, да? Он уже близко подходит к эфирному Христу. Здесь сияет Христос, да? Один луч Христа, и все. Мы все прощаем Бога. На такой высочайший конец со здоровьем. Все прощаем. И Луч Христа, и Алиминский, и все. Потому что человек — это самое удивительное существо. Вся небесная иерархия, все ангелы, все звезды находятся в человеке. Все, абсолютно все звезды. Весь, все царство. Мы же сказали, что идеал для небес человечества, целое человечество. Идеал, значит, какое будущее ждет человек. Поэтому все это, на все это говорим, это добро, оказывается, было, да? Да. Мое «я» ничего не творит из себя. Мы должны, дорогие мои, мы должны быть в мышлении смелыми людьми. Когда мы говорим, что это боги совершили, боги исправляют. И не надо об этом говорить, апостол Петр говорит, не бойтесь свободы. Послание, не бойтесь свободы. А Павел говорит, они совершили, они исправляют. Мое «я» ничего не творит из себя. Я решаю, воспринимая в сфере Духа, и мое решение справедливо, потому что я, первоисточник, не теряется никогда. Ибо я стремлюсь к исполнению не моей воли, которая непременно превратится в историческое, даже на уступени сына. Если сын потеряет отца, то нет спасения для такой высоты. Нет. Все должно исходить от отца, первоисточника. А воля, пославшая меня, исполняет волю. Будь я свидетелем себя самого. Мое свидетельство не будет, это уже ясно все. Но имеется другой. Имеется другой, кто свидетельствует обо мне. Я знаю, что его свидетельство обо мне обладает полнотой действительности. Здесь с большой буквой написано, но не должно быть здесь большой буквы, потому что здесь говорится об утешителе. Утешитель свидетельствует о нем. Это написано так. Там я об утешителе не встретил их слова. Он будет свидетельствовать обо мне. Он будет восхвалять меня. От меня возьмет. Меня возвеличивает. Но вместе с тем, разумеется, и дается потом дается образ того, что Отец свидетельствует чем? То, что я творю, вот это и есть свидетельство Отца. Творение. Но когда указывается другой, дорогие мои, сын никогда не говорит об отце другой. Вот подумайте об этом, это очень благородно будет. Я так считаю, я предлагаю свободно вам. Вот подумайте, сын никогда не скажет, другой обо мне свидетельствует. Он скажет, отец обо мне. Там же так же, когда идет речь об отце, он прямо говорит, а отец свидетельствует обо мне. А здесь другой, это другой всегда утешитель. Или еще другой, в котором сейчас встретится это слово. Я еще раз хочу остановиться на этом. Когда сын говорит, есть другой, который обо мне свидетельствует, это другой не ответ, дорогие мои. Всегда он называет отца, когда он имеет в виду отца. Об отце не обращаются, это другой. Это не другой, это отец, это единственный. А другой, можно сказать, многие могут быть другими, да, дорогие мои, нет? Ну, логично, я думаю, что я не отхожу от текста. Кто свидетельствует обо мне? Я знаю, что он обладает полнотой. Почему полнотой? Потому что истину приносит, да? Вы посылали к Иоанну. Он дал половесные свидетельства. Мне трудно читать, потому что я канонически знаю, значит, я это уже говорю. Но мне недостаточно человеческого свидетельства. Это очень трудные слова. Человеческое свидетельство. Мы из духовной науки знаем, дорогие мои, что хотя бы чуточку развившийся человек, он уже действует не один. В нем непременно присутствует его ангел-хранитель. Если еще сильнее развивается, то еще другое существо присутствует. Веду, простите, что я так говорю, мы говорили со Светой, это, когда Леонардо рисовал, это он от себя рисовал? Нет. Он-то от себя тоже рисовал, но там рукой вложил его гений. Поэтому мы сказали, что когда древние мастера рисовали, они не подписывались, потому что это не их творчество было. Это рука была только их, а полностью вводил гений, гений творчества, гений живописец. Когда немного личное стало, тогда начали подписывать, но все великие мастера знали, что это не они рисовали. Вот в духовной науке, например, мы встретимся с такими словами, что Рафаэль, когда рисовал, Рафаэль, вот, ну, куда еще, да? Совершеннейший человек, да? Вообще удивительная гармония. Такая гармония, которую мы находим у Рафаэля, редко, это не только вокруг его фигуры, его пейзажи, его композиции. Вообще то, что излучает из него, это удивительнейшая гармония. Удивительнейшая. Такой гармонии, я принимаю пенсион, мое восхищение Леонардо, там нет такой гармонии, потому что Леонардо все же подчеркивает чисто мужское начало. У Рафаэля даже вот автопортрет, согласитесь со мной, это не разбирает, мужчина и женщина. Настолько андрогенное существо дает, это чисто андрогенное. У ангела нет пола, поэтому не различишь, это мужчина или женщина. Микеланджело прямо напрягает все мускулы, показывает мужское начало. Хотя это удивительно великолепно, да? Леонардо подчеркивает чисто мужской ум, чисто мужской, хочет личное все. У Рафаэля все находится мужское, женское. Он сказал, это креститель, это тот, который непосредственно общался, дорогие мои, судьба человека, который находится рядом с Христом. Вы не знаете, что доктор говорит об этом? Он говорит, что самое главное иметь физическое восприятие. В духовных мирах мы не учимся. Вот те впечатления, которые мы получили на Земле, вот это есть решающее. Это говорит доктор. А я прибавляю. Тот, кто должен принести последнее совершенство о христианстве, последнее слово Христа, как он может не присутствовать во время распятия? Не скажем, ты не видел распятия, ты не видел воскресения, ты не видел вознесения, ты не видел сошествия Святого Духа. Зачем ты должен принести нам христианство? Кто нам принес христианство? Кто раскрыл эти Евангелия? Тот, кто присутствовал. То, что напоминает нам те слова, о котором он там говорил своим близким ученикам, дорогие мои. Понимаете? Уже исходя из этой мысли, немыслимо, чтобы Рудольф Станер там не присутствовал, дорогие мои. И раб мы это решаем, тогда кто? Филипп? Варфоломей? Фома? Петр? Никто не подходит. Единственное остается. И он подошел. Если бы он не присутствовал, он не передал, он не смог бы передать при всем величии. Вы знаете, что говорит опять-таки Рудольф Штайнер о Иоанне Крестителе? Он великолепно рисует то, при котором он присутствовал. Это...